Если попытаться как-то визуализировать самую глубокую, самую, наверное, мрачную точку человеческого падения, то на ум неизбежно приходит одна такая пугающая картина.
Да, и довольно живописные картины, скажем так.
Вот именно. Некогда невероятно уважаемый лидер, человек, который обладал просто огромным влиянием и богатством, он лишается абсолютно всего, буквально за считанные дни.
Угу.
И теперь он находится где-то за пределами своего города, покрытый страшными кровоточащими язвами, и сидит прямо на гниющей городской свалке.
Да, зрелище не из приятных. И важно понимать, что это не просто какой-то классический литературный троп о трагическом крахе великого человека.
Совершенно верно. На самом деле это декорации для, пожалуй, самого радикального теологического и психологического эксперимента из всех, что вообще когда-либо описывались в древних текстах.
Точно.
И наше сегодняшнее глубокое исследование посвящено именно анатомии вот этой трансформации. Мы берем за основу материалы из лекции доктора Джона Уолтона, в частности, его детальный разбор 11-й сессии.
Да, той самой, которая посвящена второй небесной сцене книги Иова.
Угу. И задача нашего разбора — это выйти далеко за рамки такого, привычного поверхностного чтения известной истории. Нужно погрузиться в лингвистические и теологические нюансы того, почему вообще страдания Иова, точнее, главного героя, внезапно переходят на совершенно новый ужасающий уровень.
Этот фрагмент действительно критически важен, потому что он безжалостно разрушает наши базовые, такие комфортные предположения о том, как вообще функционирует справедливость в мире.
Ну да, человеческому разуму свойственно искать какую-то логику в происходящем, верно?
Именно. То есть, если кто-то поступает правильно, он должен быть вознагражден. Если нарушает правила, логично, что следует наказание. Это такая транзакционная система,
которая как бы дает иллюзию контроля над хаосом жизни.
Совершенно верно. Иллюзию контролем. Но текст, который мы сегодня рассматриваем, он берет этот понятный контракт и просто разрывает его на части. И чтобы понять, как работает этот механизм разрушения, нужно предельно внимательно присмотреться к юридическим и лингвистическим нюансам, которые вообще запускают эту вторую волну катастрофы.
Так, тут нужно разобрать это подробнее. Ситуация на данный момент такова. Главный герой уже лишился всего своего огромного состояния.
Да, первый раунд прошел.
Угу. Исчезли овцы, крупный рогатый скот, верблюды, волы. И, что вообще не поддается никакому осмыслению, он потерял всех своих сыновей и дочерей в результате внезапной катастрофы.
Ужасная трагедия, да.
И после этого действие переносится обратно наверх в небесный суд. Происходит новый диалог между Яхве и фигурой, которую мы называем бросающим вызов.
Прокурором в этой древней небесной юридической системе.
Да, прокурором. Яхве отмечает, что человек на земле по-прежнему сохраняет свою непорочность. Но при этом в тексте звучит невероятно интригующая фраза, я прям процитирую, «бросающий вызов подстрекал Яхве против этого человека».
Угу. Ключевое слово.
Возникает закономерный вопрос вот об этом слове «подстрекал». В оригинальном древнееврейском тексте используется корень «суд». И, опираясь на лекцию Уолтона, я заметила, что грамматика здесь выстроена, очень специфическим образом.
О, да. Грамматическая структура этого предложения – это абсолютный ключ к пониманию того, кто вообще несет ответственность за происходящее.
Так, так.
И они указывают на каузативность, то есть на то, что кто-то побуждает или заставляет другого совершить действие. Форма «хифил». И в данном случае используется именно такая побудительная форма. Если разобрать предложение на составные части, то в конструкции участвуют целых три стороны.
То есть это не просто диалог один на один?
Нет, смотри. Бросающий вызов является подлежащим. Он инициатор. Тот, кто подстрекает. Яхве выступает прямым дополнением тем, на кого направлено подстрекательство. А косвенным дополнением выступает человек на земле, это цель, против которой направлено финальное действие.
То есть, получается, инициатор идеи и исполнитель действия — это вообще разные фигуры?
Абсолютно разные, да.
И что особенно интересно, если посмотреть на другие части Ветхого Завета, это слово «суд» не является каким-то уникальным именно для этой истории. Оно используется в похожих политических и божественных контекстах.
Точно. Уолтон приводит отличные примеры.
Да, например, в первой книге «Царств» есть эпизод, где царь Саул преследует Давида, и Давид произносит фразу, предполагающую, что, возможно, сам Яхве подстрекает Саула против него.
Угу.
А во второй книге «Царств» описывается, как Яхве подстрекает Давида провести перепись населения Израиля, что приводит, ну, к катастрофическим последствиям.
Есть даже случай в книге пророка Иеремии, там писарь «Варух подстрекает Иеремию против народа», и везде, во всех этих случаях, действие имеет крайне негативные последствия для того, против кого оно направлено.
Да, и вот анализ этих параллельных текстов позволяет Уолтону сделать важнейший теологический вывод.
Какой именно? Само по себе это подстрекательство не рассматривается авторами текстов как нечто изначально злое, незаконное или какое-нибудь демоническое. Как было отмечено, иногда субъектом подстрекательства выступает вообще сама высшая инстанция.
То есть это не грех сам по себе?
Верно. В контексте древнего мышления это скорее такой юридический или административный механизм. Способ запустить определенный процесс, инициировать проверку в рамках сложной иерархической системы.
Знаешь, это очень напоминает мне структуру принятия решений в современной крупной корпорации.
О, интересная аналогия. Как это работает?
Ну вот смотри. Есть генеральный директор, в нашей аналогии это Яхве, который принимает невероятно тяжелое, даже разрушительное решение. И есть главный аналитик, бросающий вызов, который приносит эту радикальную идею на закрытое совещание совета директоров. И он активно ее продвигает.
Угу. Подстрекает.
Да. Аналитик инициирует процесс, он приводит аргументы, но когда выходит финальный приказ о ликвидации подразделения, на нем стоит подпись только генерального директора.
Точно, точно.
И рядовой сотрудник, в нашем случае тот самый человек на земле, видит исключительно эту подпись. Он вообще не имеет доступа к стенограммам того закрытого совещания и даже не подозревает о существовании аналитика.
Отличный пример. Эта корпоративная динамика показывает самую суть происходящего. Важнейший вывод здесь в том, что Яхве в этом тексте не пытается переложить ответственность.
Никакого перекладывания вины.
Именно. Будучи прямым дополнением, на которое было направлено побуждение, он принимает на себя полное авторство финального действия. В тексте нет ни малейшей попытки сказать, что бросающий вызов действовал за спиной, превысил какие-то полномочия или там обманул систему.
То есть человек на земле будет иметь дело только с последствиями решения, под которым стоит подпись высшей инстанции.
Да, только так.
Но слушай, если высшая инстанция берет на себя полную юридическую и моральную ответственность за это разрушение, возникает такой неизбежный логический вопрос. Зачем подписывать такой приказ?
Да, это главный вопрос. Почему вообще было дано согласие на уничтожение жизни человека, который, как открыто признается в самом начале, совершенно непорочен?
Судя по материалам нашего источника, ответ скрывается в блестящей литературной симметрии и в одном конкретном еврейском слове. Слово «хинам».
Да, «хинам». Оно переводится как «даром» или «без причины». И его появление во второй небесной сцене – это прямое зеркальное отражение начала истории. Оно создает невероятно мощный смысловой контраст.
Можешь напомнить, как оно использовалось в начале?
Конечно. Вспомним первую встречу. Бросающий вызов формулирует свою главную претензию, задавая язвительный вопрос. Разве даром, разве хинном богобоязнен этот человек? По сути, это обвинение в том, что вся его религия и праведность – это просто взаимовыгодный контракт.
Ага. Обвинение заключается в том, что человеческое благочестие – это не более чем удачная, просчитанная бизнес-стратегия.
Именно так.
Типа, человек ведет себя хорошо, соблюдает все правила, исключительно потому, что ему за это щедро платят процветанием, здоровьем и абсолютной безопасностью.
Совершенно верно. А теперь, во второй сцене, Яхве возвращает это же самое слово бросающему вызову. Он заявляет «Ты подстрекал меня против него, чтобы погубить его без причины, погубить хинном».
Ничего себе поворот!
Да. И чтобы понять всю тяжесть и нюансы этого заявления, доктор Уолтон рассматривает, как это слово функционирует в других библейских текстах.
И как же?
Ну, у пророка Иезекииля оно несет смысл «напрасно». В первой книге «Царств» — без необходимости, у Иеремии — без компенсации.
Угу.
А в контексте рассматриваемой нами истории, в совокупности с другими текстами, это означает абсолютно незаслуженное обращение.
Подожди, но если посмотреть на эту ситуацию с максимально циничной точки зрения, картина-то выглядит пугающе. Высшая инстанция открыто при свидетелях признает, что колоссальные страдания человека не имеют под собой вообще никакой объективной причины.
Да.
Что они абсолютно незаслужены, разве это не создает стойкое ощущение тотального произвола? Но зачем соглашаться на разрушение жизни просто так, доподлинно зная, что человек этого не заслужил ни одним своим поступком?
Что здесь действительно захватывает, так это то, что текст показывает нам не какой-то божественный произвол ради развлечения.
А что тогда?
Это вынужденный ответ на фундаментальный философский вызов. Вызов, который затрагивает саму суть мироздания. Бросивший вызов поставил под сомнение не просто мораль одного конкретного землевладельца. Он заявил, что бескорыстной любви, преданности или истинной праведности вообще не существует в природе.
Ого! То есть это обвинение против всего человечества?
По сути, да. Что любые отношения между человеком и высшими силами — это всегда сугубо транзакция «ты мне, я тебе». И если просто проигнорировать это глобальное обвинение, ну, закрыть на него глаза, то подозрение в том, что вся человеческая мораль насквозь корыстна, оно останется висеть в воздухе навсегда.
Получается, единственный способ доказать, что система не построена исключительно на корысти и страхе, это полностью радикально убрать из нее любую выгоду.
В этом и заключается суть эксперимента, да? Чтобы проверить, существует ли настоящая преданность, необходимо разорвать этот условный контракт.
Угу.
Если праведность и верность сохраняются даже тогда, когда за них не платят, а наоборот наказывают, без причины, только тогда можно окончательно опровергнуть изначальный циничный тезис бросающего вызов.
И вот здесь начинается самое интересное. И, наверное, самое мрачное. Потому что первоначального эксперимента с потерей имущества и даже семьи, ну, оказалось недостаточно.
Да, первый раунд не дал финального ответа.
Чтобы окончательно протестировать теорию о транзакционной природе человека, бросающему вызов нужно пересечь еще одну пугающую черту. Он должен перенести масштаб разрушений с внешних объектов на само физическое тело человека.
Уолтон ведь делает очень глубокое различие между первым и вторым этапами этих испытаний.
Делает, и это принципиальный момент. Первый этап ударил по социальному и материальному процветанию. Это, безусловно, приносит колоссальную невообразимую скорбь и ментальное страдание от потери близких.
Еще бы. Но второй этап вводит принципиально новую, гораздо более интимную переменную – физическую агонию. Логика бросающего вызова предельно жестока, но по-своему невероятно последовательна.
В чем она состоит?
Он считает, что человек способен сохранять философскую стойкость, благочестие и, ну, держать лицо, пока теряет внешние атрибуты своей жизни. Но физическая боль работает на совершенно иных механизмах. Она взламывает внутренние, самые глубокие защитные барьеры.
Это очень откликается, потому что это опирается на фундаментальные законы человеческой физиологии и психологии. Это как, то есть это как если бы было две совершенно разные ситуации.
Давай. Какая аналогия?
Одно дело стоять на улице и смотреть, как дотла сгорает дом, в котором остались все сбережения. Это невосполнимая потеря, это трагедия. Человек скорбит о прошлом и потерянном будущем.
Угу.
Но совершенно другое дело самому оказаться запертым внутри этого горящего здания, когда пламя начинает обжигать кожу, когда едкий дым заполняет легкие, любая абстрактная философия мгновенно отступает на задний план.
Абсолютно.
Боль становится единственной объективной реальностью в мире. Нет ни прошлого, ни будущего, есть только пульсирующее настоящее. И это состояние, оно ведь активирует самые древние инстинкты выживания и полностью перестраивает работу мозга, стирая все высокие идеи о морали.
Очень точное сравнение. Физическая агония обладает вот этим уникальным свойством, она абсолютно изолирует человека, замыкает его сознание на самом себе, на своем страдании.
Мир сужается до размеров собственного измученного тела.
Да, и с точки зрения экспериментатора, это и есть та самая точка невозврата. Если человек эгоистичен по своей природе, невыносимая боль неизбежно сорвет с него маску праведности, заставит думать только о собственном облегчении и проклинать источник этой боли. И высшая инстанция дает разрешение на этот следующий, крайний шаг.
Но страдания в древнем мире не ограничивались только личными физическими мучениями в тишине какой-то закрытой комнаты. эта невыносимая боль принесла с собой тотальный, просто сокрушительный социальный крах. Потеря здоровья автоматически означала потерю места в человеческом обществе, верно?
Угу. Текст прямо упоминает тяжелое кожное заболевание. И здесь крайне важно понимать, как функционировали общества Древнего Ближнего Востока.
Они ведь не воспринимали это просто как болезнь?
Вообще нет. Болезнь такого рода не рассматривалась просто как медицинский факт, требующий лечения мазями. Существовали строгие, непререкаемые законы ритуальной чистоты. Человек с подобным поражением кожи официально признавался ритуально и социально нечистым.
То есть статус изгоя?
Это означало мгновенный, безапелляционный остракизм. Его физически изгоняли из общества, отрезая от любых контактов с людьми. И что еще важнее в их парадигме, отрезая от возможности посещать священные места, а значит, отрезая от связи с божественным присутствием.
То есть это не домашний карантин в современном понимании, где человеку приносят лекарства и желают скорейшего выздоровления по видеосвязи?
Нет, ничего подобного.
Это абсолютно бескомпромиссное изгнание, и в результате этого изгнания человек оказывается на месте, которое во многих классических переводах часто мягко так именуют «пепелищем». Знаешь, за этим словом на протяжении веков тянется огромный шлейф культурных стереотипов.
О да, искусство сильно исказило эту картину.
На многих картинах эпохи Возрождения этот персонаж предстает эдаким мудрецом, который благородно и смиренно сидит на аккуратной, эстетичной кучке чистого серого пепла от костра и устремляет задумчивый взгляд небеса.
Если мы свяжем это с более широкой картиной и историческими фактами, эта романтизированная, сглаженная картина не имеет абсолютно ничего общего с суровой реальностью. Волден очень четко это объясняет.
И какова реальность?
В древних ближневосточных городах не существовало специальных чистых зон для философских размышлений в пепеле. Место за пределами поселения, куда отправляли таких изгоев, было ничем иным, как городской свалкой.
Ужас.
И важно понимать масштабы. Туда свозили далеко не только разбитые глиняные кувшины. Это было место для сброса навоза, экскрементов, отходов жизнедеятельности всего города, гниющего мусора и трупов животных.
Ничего себе. Это меняет вообще все восприятие этой сцены. Получается, человек, который еще буквально вчера был самым уважаемым лидером, ну, он вершил суд у городских ворот, к нему прислушивались старцы, он был центром социальной жизни региона.
А теперь?
А теперь сидит буквально в гниющих экскрементах и мусоре, покрытый кровоточащими болезненными язвами. Использовать безобидное слово «пепел» — это значит сильно исказить текст, изгладить углы. Это ведь не просто трагическое падение. Это тотальное, абсолютное стирание любого намека на человеческое достоинство.
Да, именно механизмы этого социального и физического уничтожения делают испытанием завершенным. Изгнание на свалку — это не просто смена локации на менее комфортную.
А что это символизирует?
Это символ того, что общество официально приравняло некогда великого человека к отработанному материалу, к мусору, который нужно выбросить, чтобы не заразить остальных. Он лишен не только богатства, но и базового права называться частью человеческого рода. Социальная, ритуальная и физическая изоляция становится абсолютной.
Так что же все это значит? К чему ведет это масштабное тотальное разрушение здоровья и статуса? Очевидно же, что вся эта шокирующая эскалация не является просто случайным набором несчастий, собранных автором для драматизма.
Конечно, нет.
У этого фрагмента текста есть очень четкая просчитанная риторическая стратегия, которая подготавливает почву для всех последующих событий в книге.
Совершенно верно. Вся стратегия второй небесной сцены и ее жестокого воплощения на Земле сводится к одной единственной цели – создать условия, при которых у человека будут абсолютно все логичные, обоснованные и оправданные поводы отвернуться от системы координат, в которой он жил всю свою жизнь.
То есть довести до предела.
Да. Если изначальный мотив его праведности – это получение социального статуса, сохранение здоровья или накопление богатства, то нахождение на городской свалке среди нечистот – это тот самый момент, когда транзакционный контракт нужно немедленно расторгнуть. Эскалация достигла своего пика. Ситуация стала наихудшей из всех возможных.
Потому что хуже уже просто не будет. Отнимать больше нечего.
Точно.
Это своеобразное горнило. Знаешь, такой экстремальный стресс-тест для человеческой души, где температура доведена до максимума, при котором плавятся абсолютно любые иллюзии.
Именно так. И только в контексте вот этого полного отчаяния, когда все возможные опоры выбиты из-под ног, а достоинство растоптано, на сцену могут выйти жена и трое друзей героя, что, как мы знаем, становится предметом дальнейших лекций.
То есть это фундамент для дальнейших разговоров?
Да, сцена на свалке – это тот самый необходимый фундамент, без которого все их последующие долгие философские дебаты о причинах страданий просто не имели до такого смыслового веса.
Знаешь, этот стресс-тест заставляет каждого, кто сегодня изучает эту историю, посмотреть на собственные мотивы под очень неудобным углом. Безусловно, легко быть справедливым, щедрым, благодарным и правильным, ну, когда жизнь отвечает взаимностью.
Когда все хорошо, да?
Да, когда есть признание в обществе, хорошая финансовая подушка безопасности и крепкое здоровье. Но эта древняя стратегия поднимает жесткий вопрос. А что вообще остается от жизненных принципов, от морали и веры, когда человек оказывается фигурально или даже буквально выброшенным на обочину жизни? Делается ли добро только ради ответных бонусов от Вселенной или общества?
Это поднимает важный вопрос. И, пожалуй, это самый глубокий и болезненный вызов этого текста. Он безжалостно снимает с человеческой природы все защитные культурные слои, заставляя анализировать, насколько мораль и преданность зависят от банального комфорта и чувства безопасности.
Подводя итог нашему глубокому исследованию, можно увидеть, как шаг за шагом древний текст разрушает иллюзию полностью контролируемого, кристально понятного мира.
Разрушает до основания.
Начав с лингвистического анализа слова «суд», подстрекательство, становится ясно, что ответственность за происходящее в этой истории не прячется за советниками или обстоятельствами. Высшая инстанция берет ее на себя.
Угу.
Затем происходит столкновение с пугающей концепцией хиннем, пониманием того, что колоссальные страдания начались без объективной причины. Не как следствие нарушенных правил или тайных грехов, а как глобальная проверка на отсутствие корысти.
Да, проверка самой сути.
И от потери имущества этот эксперимент логически и неизбежно переходит к невыносимой физической боли, стирающей абстрактное мышление, и заканчивается на городской свалке, где происходит абсолютное лишение человеческого достоинства.
И весь этот пройденный нами путь наглядно показывает, что данный текст изначально не пытается дать комфортную, легко применимую формулу для объяснения человеческой боли, как нам бы того, безусловно, хотелось.
Увы, готовых ответов тут нет.
Да, он исследует саму суть бескорыстия в условиях полного распада реальности.
И в этом кроется одна финальная, крайне провокационная мысль для размышлений, основанная на наблюдении доктора Уолтона. В тексте есть один критически важный нюанс, о котором, легко забыть, читая книгу целиком. Главный герой этой истории никогда не узнает о том, что произошло в небесном суде.
Никогда.
Он никогда в жизни не услышит о фигуре бросающего вызов, он не узнает о космическом пари, вот об этой проверке на транзакционность веры, а ведь в моменты глубочайших кризисов человеческая природа инстинктивно требует объяснений.
Мы всегда хотим знать, зачем и почему?
Да, люди отчаянно ищут причину, пытаются найти логику в своих страданиях, хотят увидеть тот самый скрытый контракт и понять смысл боли. Но этот человек так и не получил доступа к закулисной информации.
Он остался в неведении.
Он не узнал истинных механизмов того, почему он оказался на этой свалке среди мусора, и это заставляет задуматься над очень непростым вопросом. Если главный герой этой истории смог в итоге преодолеть свой кризис, так и не поняв скрытых механизмов произошедшего, возможно ли, что для того, чтобы пережить самые темные времена и сохранить себя, нам на самом деле вовсе не обязательно знать точный ответ на вопрос, почему это случилось? До новых встреч и новых глубоких разборов.